Добрый день, дорогие друзья. Новости в последнее время идут, ну, не то что сплошной чередой, а буквально каждую минуту. И вот происходят вещи, которые мы с вами давно ждали, о которых говорили, но которые наконец-то случились. Причем идут они так кучно, что остается только порадоваться. Одновременно произошло два события, которые в средствах массовой информации, конечно же, освещаются, обсуждаются, но никто их между собой не склеивает. А по-моему, так это две стороны одной монеты. Итак, с одной стороны, Владимир Владимирович Путин распорядился начать торговлю за рубли российским газом пока только в отношении недружественных стран и пока только газом. Но, как говорится, начало торговли природными ресурсами России за рубли положено. И в тот же самый день мы читаем в новостной ленте, что Анатолий Борисович Чубайс покинул Россию, выйдя в отставку с должности представителя, полномочного представителя президента по устойчивому развитию. Вот представляете, прям сам написал заявление, ушел, улетел. Ну, поскольку летать сейчас из России можно только в несколько направлений, если это за пределами страны. Улетел в Стамбул, и вроде даже фотография есть, где Чубайс стоит в очереди в банкомат. Мне так вообще, честно говоря, показалось, что Чубайс, стоящий в Стамбуле или в Анкаре, не знаю, куда уж он там улетел, в турецкий банкомат, это такой символ его работы, в кавычках, конечно, на благо России. Чем он занимался? Занимался приватизацией, раздробил общую энергетическую систему РАО ЕС, нанотехнологиями занимался, их так до сих пор и нет. И вот итогом всего этого в Стамбуле стоит с карточкой, пихая ее в банкомат, чтобы, видимо, снять какие-то наличные. Потому что чубайсовская карточка, она же иностранная. И в России пихать ее в банкомат бессмысленно, потому что она не работает. Вот даже в мелочах, как говорится, непатриотичный. Но говорить о патриотизме Чубайса было бы смешно. Давайте несколько минут вспомним то, о чем мы говорили в отношении этого персонажа много-много раз. Ну, могу сказать, что в книге «Национализация рубля», которую написал ваш покорный слуга в 2008 году, я высказал свою версию того, что такое Чубайс, и сравнил его со сталинским наркомом Максимом Максимовичем Литвиновым, наркомом иностранных дел. И Чубайс, и Литвинов, на мой взгляд, выполняли функцию телефона. То есть это канал связи с мировой, ну, если хотите, банкирской закулисой, сильными мира, не политиками, которых мы видим, так сказать, на сцене, а с теми, кто реально принимает решения в международной политике, владельцами Федеральной резервной системы, Банка Англии, ну и сегодня, наверное, Европейского центрального банка. Вот с ними в свое время общался Максим Максимович Литвинов, которого 3 мая 1939 года товарищ Сталин снял с поста наркома, назначив на его место товарища Молотова. Проходило это, я вам напомню, ну, не просто в виде указа Сталин, 1939 год, то есть 1937-1938 уже прошли, а в виде войсковой операции. Полк НКВД прибыл в здание МИДа, все, подчеркиваю, все заместители товарища Литвинова были арестованы и в дальнейшем репрессированы, кроме него самого. Его отправили на дачу, там он сидел. Ну, в буквальном смысле, жил. Никакого уголовного дела не было возбуждено. И так вот он находился под таким полудомашним арестом, потому что там тоже товарищи из НКВД его тщательно охраняли, до 22 июня 1941 года, когда он появился в Кремле и сказал, что хотел бы служить Родине. Этот разговор в свое время передавали несколько мемуаристов. То есть Литвинов, бывший министр, народный комиссар иностранных дел, пришел к товарищу Молотову, который действующий министр, то бишь нарком иностранных дел. И Молотов его спрашивает, где бы вы хотели работать, Максим Максимович? Война, немцы наступают, каждый честный коммунист должен защищать родину. Это я уже от себя добавляю. Знаете, что ответил Литвинов? На вашем месте. То есть вот на меньшее, чем быть министром иностранных дел, он не согласен. Сталин отправил Литвинова послом в Соединенные Штаты Америки, где он, используя свои связи, собирал средства, подталкивал Соединенные Штаты Америки то ли не вступать войну и не поддерживать Советский Союз, то ли поддерживать. Вот здесь информация разнится. Известно только, что Молотов в своих мемуарах писал, что, в общем, товарищи из советской разведки как-то принесли товарищу Сталину запись магнитофонную того, как советский посол убеждает американских представителей ни в коем случае не оказывать помощь по ленд-лизу Советскому Союзу. Согласитесь, это как минимум государственная измена. Что сделали с товарищем Литвиновым? Ответ – ничего. После войны он ушел в отставку и, в общем, умер. Ничего страшного с ним не произошло. Всю эту историю я вспомнил для того, чтобы мы сравнили с жизнеописанием Чубайса. Чубайс – такой же телефон связи с сильными мира того. Ну, не потустороннего, а по ту сторону граничного. И как бы он ни гробил нашу экономику, что бы он ни творил с нанотехнологиями, сколько бы денег он ни профукал, ничего сделать с ним нельзя. И поэтому, когда происходит окончательный разрыв России и Запада, то телефон просто скручивают, сворачивают, демонтируют. Он теперь не нужен. Никто не будет ни туда звонить, ни оттуда. Я уж не говорю о том, что устойчивое развитие, зеленая повестка, благодаря началу российской операции на территории Украины, в общем, канули в лету. Чубайс это понимает лучше всех других. Поэтому в момент, ровно в день, когда Путин объявляет о начале торговли российскими ресурсами за рубли, Чубайс улетает за границу. Очень и очень символично. К сожалению, да, просто улетел. Хотелось бы, чтобы ответил за то, что он совершал. Но, дорогие друзья, такие же претензии мы с вами можем предъявить и товарищу Сталину. Потому что товарищ Литвинов не ответил ни за что. Ну, вот такие правила игры. А теперь давайте немножко вернемся к важнейшей теме началу торговли за рубли. Пока, повторю, российским газом, и только в отношении списка недружественных стран. Удобно и правильно. Почему? Давайте начнем с того воровства, которое совершил Запад в отношении части наших золотовалютных резервов и Фонда национального благосостояния. Два слова о том, как осуществляется международная торговля природными ресурсами, ну, например, газом. Ну, например, какая-нибудь Швеция, у которой деньги шведские кроны, хочет купить российский газ. Цена ставится в долларах и только в долларах. Никаких других котировок не бывает. Это касается и всех остальных природных ресурсов, оружия, продовольствия, в общем, всего, что продается в мире. Таким образом, создается спрос на доллары. Но Швеция не может заплатить своими шведскими абсолютно конвертируемыми кронами России, у которой национальная валюта – это рубли. Нужно, чтобы Швеция поменяла кроны на доллары, заплатила долларами «Газпрому», «Газпром» взял доллары, отнес на московскую биржу, там поменял, а может быть и не поменял бы их на рубли. Вот такая сложная схема. Теперь мы ее упрощаем. Пожалуйста, шведская компания, добро пожаловать сразу на московскую биржу. Там покупайте рубли или берите их еще где. Это ваша, в общем, забота, а не наша. И платите их «Газпрому». Вот, дорогие друзья, хочу, чтобы вы поняли, почему это важно. Смотрите, сегодня тот же самый газ продается за доллары. Вопрос, откуда страна, которая хочет получить газ, берет доллары? Это волнует кого-нибудь? Ну, согласитесь, вообще никого не волнует. Хотите получить газ, хотите получить вооружение, хотите получить, не знаю, никель какой-нибудь. Вы где-нибудь найдите доллары, купите их, ваши проблемы. И тогда вы получите, соответственно, то, что вам необходимо. Вот точно в такое же положение мы ставим тех, кому нужен пока газ, а потом, я думаю, и нефть, и никель, и все цветные и черные металлы, и пшеницу, в которой мы с Украиной, получается, ну, имеем более чем контрольный пакет. Возьмите где-нибудь наши рубли. Где? Да где хотите. Ну, давайте так, пофантазируем немножечко. Как это может быть? Вот первые отклики наших западных партнеров говорят о том, что они находятся в шоке, потому что выступают, ну, третьестепенные страны. Например, Польша. Выходит один из руководителей польского государства и говорит: слушайте, а мы не будем платить рублями за российский газ. Ну, это понятно, потому что за сутки до этого Польша выслала 45 наших дипломатов, арестовала имущество и даже арестовала счет посольства по обвинению в финансировании терроризма. Представляете? Вопрос. Польша много потребляет российского газа? Нет. Польша заявляла совсем недавно, что она вообще откажется от закупок российского газа. Ну хорошо, не закупайте. Не хотите платить рублями, так вы вообще платить никак не хотели, потому что и покупать не хотели. Дальше выступает Словения. Меньше миллиарда кубометров газа. И премьер-министр говорит, слушайте, мы в Европе даже не знаем, как выглядят рубли. Так вы и не знаете, как природный газ выглядит, потому что он прозрачный. Вы его никогда не видели. Но это же не мешает вам его получать по трубе. Ну, а если вы и дальше хотите по той самой трубе этот самый прозрачный газ получать, то вам придется узнать, что такое российские рубли и как они выглядят. Может, заодно немножечко географию подучите. У нас там красивые картины наших городов. Может быть, появятся наши рубли с историческими деятелями. Ну, как говорится, подтяните словенские товарищи, я напомню вам, это часть Югославии бывшей, то, что вы никогда-то не выучили в школе. Хорошо, Словения тоже не знает, что и делать. Выступают немецкие политики, и тут мы видим разнобой. Одни говорят, слушайте, ну, можно было бы и рублями платить, только не очень понимаем, как. Кто-то говорит, это нарушение контракта. Ну, в общем-то, это не нарушение контракта, ведь цена контракта не меняется. Ну что, вам сложно взять ваши евро, прийти на московскую биржу и купить там рубли и рублями заплатить? Нет, будут упираться. И я вам, дорогие друзья, сейчас объясню, почему они будут упираться. Именно дело здесь не в технической особенности, не в том, что они не знают, что такое рубли. Ну, согласитесь, смешно. Не знаешь, так узнай. А в том, что такое изменение порядка оплаты газа практически обесценивает их санкции. Сегодня они ввели санкции против Центрального банка, заморозили наши активы. Почему это происходит? Да потому что, когда мы продаем газ за их валюту, то это не чемоданчик же, не вагон и даже не самолет денег даются производителям и продавцам этих природных ресурсов. Кстати, ввоз наличных долларов, евро, фунтов стерлингов и швейцарских франков также запрещен на территорию Российской Федерации. Санкции они такие типа ввели. Так вот, это происходит путем электронного зачисления созданных компьютерных ноликов из воздуха на счет, который находится в их компьютере. Поэтому блокировка счета происходит очень просто. Ты не получаешь компьютерного доступа к своему компьютерному счету, в котором находятся именно рисованные компьютерные нолики, которые называются долларами или евро. И на них они в своем компьютере начисляют нам компьютерные проценты. Небольшие и, как говорили наши либералы из финансового блока, надежные. Мы же часто задавали вопросы, зачем вы держите деньги там? Ведь это же не евро и доллары там лежат, а на эти евро и доллары в этом же компьютере покупаются долговые обязательства Запада. То есть мы продали газ и нефть, они дали нам свои компьютерные нолики, за которые мы купили другие компьютерные нолики, называемые долговыми обязательствами западных стран и некоторых корпораций. И на эти компьютерные нолики нам накручивают нолики с процентами. То есть абсурд какой-то. Путин совершенно справедливо сказал, что в ситуации, когда они, по сути, сами себе простили те долги, которые были в отношении нас, нет никакого смысла торговать в евро и долларах дальше. Почему? Так потому что они еще раз могут украсть все то, что находится в их компьютере, в их банках. Поэтому давайте, нет, дорогие друзья, вы приходите к нам, вот наша московская биржа, вот здесь рублевый счет, он в нашем компьютере, то есть в нашем банке. И это они не хотят сделать, потому что такой вал рублей им просто не найти. Чтобы вы понимали, о каких цифрах идет речь. Если речь только о торговле за рубли газом, это примерно миллиард долларов в день покупатели газа должны разменять, то бишь купить на миллиард долларов, купить российские рубли на этой бирже. Если туда пойдет еще вот все, что мы с вами перечисляли, сумма будет значительно больше. Где взять такую массу рублей? Да только Центральный банк ее может создать. Российский Центральный банк. Но они же его санкционировали. Они же не могут с ним взаимодействовать. А это значит, что взять российские рубли, ну, практически негде. Придут они на биржу. Ну, на биржу придут другие какие-то российские компании, которым нужна валюта. Но это совершенно иные объемы. Ну, или такая может быть ситуация. Россия покупает все вино в Молдавии на 100 лет вперед. Ну, сколько там? Миллиард долларов. Вот купила, заключили контракт. И рублями заплатили Молдавии. И вот эти западные корпорации могут договориться с Молдавией, что-то ей продать, обменять, взять рубли на миллиард долларов, ну и заплатить нашему «Газпрому». Итак, санкции становятся бессмысленными и невозможными, если эта система работает. Это первое. Укрепляется курс рубля. При этом западные корпорации, приходящие и меняющие свои деньги на нашей бирже, заинтересованы в том, естественно, чтобы курс рубля был слабый, а он будет укрепляться. Потому что доллары-то и евро спроса в стране сегодня иметь не могут в том объеме, в котором они были до этого востребованы. Почему? Так потому что Запад прекратил внешнюю торговлю. Так что естественным следствием начала торговли за рубли будет не только отмена санкций, но и отмена всех торговых ограничений, снятие всех и всяческих санкций. И Запад это прекрасно понимает. Поэтому будет упираться всеми фибрами души, заявлениями. Я думаю, что даже попытается ввести полное эмбарго на покупку российских, ну, для начала энергоресурсов, а может быть и всего того, чем богата земля русская. Но им от этого будет нехорошо. Нам тоже, наверное, от этого ничего хорошего не будет. Но здесь, дорогие друзья, нужно проявить определенную выдержку и терпение, додавить ситуацию до конца. Как, например, с попыткой ввода так называемых польских миротворцев на территорию Украины. Это не Польша решила вдруг прихватить кусочек украинской территории, которой у нее определенные фантомные боли есть, не знаю, Львовская область, чтобы себе забрать. Нет, речь идет о том, чтобы не дать нашей армии зайти на территорию нескольких областей Украины, не провести там операцию по денацификации и демилитаризации, оставить эту часть и дальше вновь начать ее вооружать самым современным оружием. Так что проявим настойчивость, проявим терпение. Курс рубля будет неизбежно укрепляться в случае торговли нашими природными ресурсами за рубли. Ну и уж как минимум первое положительное свойство от этого решения есть. Чубайс улетел. Обратите внимание, куда? В Турцию. Ровно туда же когда-то был выслан товарищ Троцкий. Я вам напомню, что Анатолий Борисович Чубайс с удовольствием фотографировался на могиле Троцкого. Даже фотография есть в интернете. Ну что, той же дорогой и отправился в политическое небытие. Потому что политической карьеры у бывшего телефона быть не может. Чубайс никогда не займется политикой. Его век закончен. Будет доживать его где-то там. До свидания. Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите. Сделать это очень просто. Во-первых, поставьте лайк под этим роликом. Ставьте лайки под другими моими роликами. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, а для этого вот там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях. Подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики, ну и мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее. Обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.